очки одену, чтобы... Так, находимся на 52-й странице в книге Шары Гмур. Врата воздаяния. Вот. И здесь наконец-то появляется отдельно специальная тема. Она называется «Иньян цадик вералю вераша вытовлю». То есть вообще откуда берется это явление «праведник, которому хорошо», и «праведник, которому плохо», и «злодей, которому хорошо». Вот. Понятно, что это тема тем. Вот. И хотя Рамбан, как это принято тогда у решением, как бы, он не выпячивает эту тему, как бы, не ставит ее во главу угла, как это, например, делает Рамхаль, тем не менее, понятно и очевидно из тех цитат, которые он приводит, что, ну, им это было понятно, скажем так. То есть я думаю, так... Может быть, даже у нас создается впечатление, что решойним, то есть комментаторы средневековья, и тем более до них, они не придавали этому столь, как нам кажется, столь важного значения, как это придается в последних поколениях. Так вот, это нам только кажется, что они не придавали этому значения, потому что для них это было очевидно. Скажем так, если вдуматься в скупые цитаты из Талмуда, или там из писаний, которые Рамбан здесь приводит, то как бы, при вдумчивом отношении к этим цитатам понятно, что насколько вообще какая-то это серьезная эта тема. Праведник, которому плохо. Тем более мы знаем, целая книга Йова посвящена этому. Так вот, иньян цадик вераля вераша вытовлю. Значит, это вот явление: праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо. Кедерек шееш бе цадиким драким арбе лихапара, как еш бе рашой. Значит, подобно тому, как у праведников есть много путей искупления, вот он полагается на то, что объяснял раньше, то, что мы уже видели в отношении суда в Рош ха-Шана. Да? Помните, да? Рамбан уже объяснял, опираясь на Гемору, что в Рош ха-Шана, в судный день, человек судится исключительно относительно его положения в этом мире. И там Рамбан привел цитаты из Геморы, который объяснил, что смысл этого суда таков, да, что Всевышний посылает искупление праведникам за их небольшие грехи в этом мире, и может это делать со всей строгостью. И да, посылает наказание. Наказание, да, со всеми там видами, которые они только могут быть. Да. То есть праведник страдает в этом мире как минимум за то небольшое количество грехов, которые... То есть если праведник не полный, если Всевышний хочет, чтобы он стал полным праведником, значит, его в этом мире ждут разнообразные страдания. Вот. Так вот и говорит здесь Рамбан, что подобно тому, как у праведника... Есть множество путей искупления. Значит, точно так же, то же самое относится и к злодеям. Не в смысле, что у них многие пути искупления, а что как бы, суд злодеев в их злодействе, он может быть в этом мире очень многообразен. Еши толин ло ля бидо, гдейли тен схар миюта маасим товим, шаса, моше пирашно. Значит, есть такие злодеи, которых подвешивают, в смысле не наказывают в этом мире, да, для того, чтобы уничтожить окончательно в будущем мире. Вот. Это он не это здесь говорит. Есть шиталин лавидо, то есть есть те, которых не уничтожают сразу, да, подвешивают его уничтожение, ради того, чтобы дать им награду за их малые добрые дела в этом мире, как мы объясняли. То есть злодей живет, потому что у него есть еще какие-то неоплаченные заслуги, и он их проживает. Вьеше паским лахаем вишальва лихесет аватав. Есть такие злодеи, которым выносят приговор жизни и благоденствия в заслугу благочестия отцов. как сказано, например, здесь он приводит цитату из книги царей, царей 2, значит, «Бнейрвеим ешвулиха алекисе Исраэль». Значит, это сказано израильскому царю, такой был царь Еу. Он стал царем после того, как Ахав, злодейский царь Израиля, идолопоклонник, это у которого жена была Изавель, которая извела всех пророков, да? Вот, кроме Илияху и Илиши. Так вот, когда Ахав, как и было предречено, ему погиб этой смертью в бою, да? Значит, у него был наследник, который унаследовал, вообще у него был целый дом сыновей, 70 сыновей было. Вот. И было такое смутное время в Израиле. И тогда было пророчество Илиши, пророку Илиши, значит, идти и помазать, найти там Еу, сына Иеровоама и Йошафата, извиняюсь, не Иеровоама, Йошафата. Еу, сына Йошафата, и помазать его на царство. Так он его помазал на царство, и он сверг наследника Ахава, убил его, потом перебил, извел весь дом его, потому что такова была заповедь Всевышнего. Значит, в общем, вернул царство Израиля к служению Всевышнему. И после этого Всевышний ему обещает. «Бней рвиим ешвулах аля кисе Исраэль». Ну, как бы, четвертые сыновья, вот если дословно говорить, четвертые сыновья будут сидеть тебе на троне Израиля. То есть он ему пообещал, вот за эту героическую борьбу во славу Всевышнего, что четыре поколения будут сидеть. То есть, очевидно, можно отсюда понять, ну, как мы это и увидим дальше, да, в смысле из других мест, что если Всевышний пообещал, что четыре поколения будут сидеть на троне Израиля, значит будут сидеть даже независимо от того, какими они будут. Как мы, собственно, и видели вообще во всей истории царей. Редко вообще было, когда дети, они по-настоящему продолжали дело отцов. То есть буквально как бы мы затронем еще эту тему. Ужасно. Веше Маарихимлю Адшейшув Бетшува Шлема, Кедерек Шааса Леминаша. И есть, которым, как бы, Маарихим, в смысле, как... И есть такие злодеи, которым Всевышний, по отношению которых Всевышний сдерживает гнев, как он это сделал для Минаши. А Минаши, вот как раз пример. Это наследник и сын того самого царя Хиски, о котором мы говорили на прошлом уроке, который чуть не умер от того, что не хотел иметь детей, потому что он знал, что сын его не будет праведником, пока не сделал тшуву. Но... Так вот его сын Минаше, да, он разрушил все, что строил его отец. И тем не менее, его царствование, как написано в книгах, в Писании, значит, вот этот самый злодей, царь Минаше, он сидел на царстве 50 лет. 50 лет он искоренял как бы наследие своего отца, пока сам не попал в плен. Значит, был он в конце жизни захвачен в плен, испытал там неимоверные страдания и сделал тшуву. То есть 50 лет его царствования, значит, когда он разрушал все наследие своего отца, они были исправлены тем, что в конце жизни он раскаялся. Я хочу добавить, что такие вещи вообще нельзя пропускать, их нельзя оставлять без внимания. То есть это все важные детали. Важные детали для того, чтобы задуматься о том, что происходит в этом мире. Вот мы не понимаем путей Всевышнего во всех их деталях в этом мире до конца. Мы не можем понять такую вещь. Да? Как можно тшувой в конце жизни, в смысле раскаяния в конце жизни, исправить 50 лет злодейского царства? Как это можно? И очевидно, что это можно. То есть тот, кто не верит в силу раскаяния злодея, каким бы злодеем он ни был на протяжении жизни, тот, кто не верит в силу настоящего раскаяния, которая превращает этого злодея в конце концов, когда он раскаивается, которая превращает его в полного праведника, тот не верит во Всевышнего. Вот. Теперь как это укладывается с нашей точки зрения? Ну, я что хочу сказать? Мне кажется, что человеку иногда трудно понять, как такое раскаяние может работать, потому что человек слишком полагается на то, что он считает объективной реальностью или своими объективными ощущениями. Храм разрушил, 50 лет в хедерах никто не учился, ешивы все закрыли, капища там, убили, наверное, кого-то. То есть целая страна была в злодействии. И теперь этот Минаше, он в конце своей жизни делает чуву. Он раскаялся, ну хорошо, он раскаялся, а что со страной, что с народом? Люди 50 лет жили, погруженные в идолопоклонство. Злодеи с радостью там служили идолам, праведники прятались по углам, ну, или, во всяком случае, терпели всякого рода притеснения. Как это можно отменить? И тем не менее. Даже в той ситуации, когда казалось бы, да, что вот из-за этого царя Минаше было 50 лет антисемитизма, назовем это так, его царстве, да, и люди страдали ни за что, а злодеи благоденствовали, все равно каждый получал то, что он заслуживает, не, в смысле не то, что там страдал тот, кто злодей, каждый получал то, что он должен был получить от Всевышнего. Каждый прожил ту жизнь, которую он должен был прожить. И думать о том, что какой-то царь Минаше, да, вот он, лично он один виноват в том, что страна вот эта, она находилась в состоянии злодейства, это неправильно. Если страна была такой, значит, это нужно было всем, кого это касалось. Нет такого, чтобы человек в этом мире мучился по вине, пусть даже там самого главного правителя страны. Каждый получает в этой жизни ровно то, что он заслуживает. И за свои грехи любой человек может раскаяться, да, совершить полное раскаяние, пусть даже это не всегда так просто, и это на самом деле непросто, но человек может раскаяться. Так вот, вот пример. Минаше 50 лет был злодеем. В глазах людей, да, это злодей, который благоденствовал. Но Всевышний знал, что этот человек способен раскаяться. И ждал, пока он раскроет, он раскаялся. Вот получается. Вот такое удивительное, да? Минаше вышел из всей этой истории праведниками. А что с остальными? Умина гаой немзаль, шамруша, а кодыш буруху, пасек шальвали рашуем, лицот бхаманашей ареша в атармит. И еще от гаойним. Ну, гаойним — это тоже эпоха комментаторов. Когда Талмуд был уже закончен, а европейские общины, они еще не сформировались. Был такой переходный период. После завершения написания Талмуда и прихода в упадок вавилонских ешив, да, когда европейские общины, они еще не встали на ноги, то, что называется, и в них не появились известные школы, да, была эпоха Гаони. Они жили в основном в Вавилоне, а о том, что они считали, а как они считали, что они думали, мы знаем по их переписке с европейскими общинами. Ну, в общем и целом, да, хотя тоже писали. То есть это такое вот средневековье, там, я не знаю, 8-й, наверное, 9-й век, ну, если по современному летоисчислению, может быть, 7-й, такая вот эпоха. Вот. И тем не менее, решаним, в смысле, комментаторы, начиная там с 10 века и дальше, вроде Рамбана, который относится к эпохе Решаним, они относились к гаоним большей частью как к непререкаемому авторитету. То есть есть такой закон, вы знаете, да? Как бы известный закон Талмуда, начиная с написания Мишны, что не спорят на предыдущие поколения. Хотя, как во всех еврейских законах, в этом законе тоже есть исключения, но, скажем, как бы простейший закон изучения Талмуда, вот если у меня есть поколение Мишны, Танаим так называемый, И поколение Амараим, то есть поколение написания Талмуда, значит, поколение написания Талмуда не оспаривает то, что осталось им от поколения Мишны, а старается это объяснить. Значит, соответствующим образом, Гаоним, они и потому назывались Гаоним уже, что они уже не оспаривали точки зрения Талмуда, а только их объясняли. Да? Значит, тем более это относится к решению. Да? То есть они как бы не оспаривали то, что сказано в Талмуде, а старались это объяснить, утрясти там и так далее. Добавлю еще только от себя, обычно, вот, пожалуй, только Гаоним исключение, заметил я эту вещь, она, в общем-то, бросается в глаза. Вот эта вот смена поколений, когда внутри поколения споры возможны, и споры происходят, а спорить на предыдущее поколение уже как бы нельзя, вот. Так вот, всегда вот этот переход, смена поколений, он связан с очередным этапом галута, изгнания. То есть Мишна – это после разрушения храма, ну, формулировка Мишны, ее записание, после разрушения храма, но это еще община находилась в земле Израиля, там было записано, ну, как бы Мишна. Значит, написание Талмуда, это после того, как община Израиля была рассеяна, и хотя там тоже осталось кто-то, что-то. Иерусалимский Талмуд тоже был написан в Израиле, но Израиль тогда, земля Израиля перестала быть центром, как это было раньше. Центр сместился в Вавилон. А переход от Талмуда, от Амараим к Ришоним, он связан с, ну, с упадком вавилонской общины и перенесением центра тяжести в Европу. Ну вот только что Гаоним, они из этого выпадают. Да? Они как бы такой переходный период. Путь из Вавилонии в Европу занял порядка там 200 лет, примерно так назовем. Да? То есть это был медленный переход. А потом последнее, значит, если это можно назвать последним, эпоха Решаним, то есть средневековых комментаторов, начиная с X века, ну, примерно до XV, она заканчивается с окончательным изгнанием испанских евреев, с их уходом в Африку, там, да, куда-то, на Ближний Восток. И одновременно с этим перестала существовать ашкеназская община, в смысле община немецких евреев, и она ушла в Польшу. Да? И как бы последнее поколение комментаторов, если это сфаради, да, то есть испанские евреи, до сих пор еще называют испанскими, то есть они уже живут в Африке, живут на Ближнем Востоке, а если это ашкеназская ведь, то они уже живут в Польше, Польша, Венгрия, вот, что-то такое. То есть каждый раз очередная волна изгнания, она подводила черту под каким-то поколением. Вот. Ну, в нашем поколении тут и мудрствовать не надо. Понятно, что, ну, скажем так, первая половина 20 века, начиная от Первой мировой войны, да, и заканчивая катастрофой, она подвела как бы черту под той эпохой, которую можно было назвать охороним, последней. И мы, живущие в это время, мы после последних. Мы после последних.
Чуть не первые.
Но. Да, так вот, были такие гаоним, то есть это значит авторитет, да, для самого Рамбана тоже. Так вот, были такие гаоним, которые сказали, что Всевышний, он как бы выносит благий приговор злодеям для того, чтобы испытать в этом, злодеев, и обманщиков, ну, назовем это так. Он называет это аншейрешев и тармит, сейчас я объясню. Людей злодейства и тармит, что такое тармит? Это иллюзия, мираж, обман зрения. То есть люди, которые живут в этом мире, воспринимая его как бы иллюзорную сторону. Это вот что говорят Гаоним. То есть Гаоним говорят, что Всевышний дает благоденствие злодеям не в заслугу злодея, не в заслугу его предка, вообще ни за что. Просто только для того, чтобы этот злодей, да, он был колючкой, да, испытанием в глазах человека, который склонен к злодейству, который склонен к тому, чтобы полагаться на иллюзорность этого мира. Шаю митхаскин буришам, то есть так, чтобы вот эти вот, да, тоже склонные к злодейству, чтобы они укрепляли свою позицию из-за злодейства вот этих злодеев, которым хорошо, да, и говорили так, вегине эль рошаим вешалве олам и сигухаэль, вот, злодеи, они живут в полном достатке и достигают всего. Вот, интересно. Сам Рамбан, наше прошлое занятие, даже два занятия, то есть прошлая глава, которую мы учили из этой книги, Рамбан объяснял, что ниссайон это великое, то есть испытание это великое добро от Всевышнего, он посылает его только праведным, правильно? Для того, чтобы укрепить их. Ну, кто был на уроке? Так говорили, да? Вот. И в некоторых местах попадались такой язык, да? Когда, казалось бы, Всевышний испытывает Ниса, да, праведника, например, царя Хизкию, да, вот, испытывает праведника, и тот не выдерживает испытания. И что там Рамбан делал, это как раз тема прошлого занятия. Он объяснял, что это хоть и называется Нисайон, в смысле испытания, на самом деле не является испытанием, а наказанием. Правильно? И здесь вдруг, то есть не вдруг, он цитирует Гаоним, он говорит, что вот они говорят таким образом, то есть посылая благоденствие выдающимся злодеям, назовем это так, да, Всевышний испытывает мелких злодеев. Для чего? Для того, чтобы укрепить их в своем злодействе, чтобы они говорили, ну вот, пожалуйста, злодей, и у него все хорошо, и я тоже буду, да. Он называет это не сойот, испытание. Но он имеет в виду не испытание, а наказание. Понятно? Да, очевидно. Вот. Не, мол, наверное, так сказать, если бы он хотел, или если бы Гаоним хотели сказать, что это таким образом Всевышний испытывает праведников, а он таки, да, таким образом испытывает праведников тоже, испытывает в самом хорошем смысле этого слова. Так они бы сказали, таким образом Всевышний испытывает праведников. Нет, он приводит Гаоним, которые говорят, что таким образом Всевышний как бы испытывает злодеев. Дает им повод проявить свое злодейство до конца. В принципе, тоже можно назвать ниссайон, по большому счету. Вот я позволю себе небольшое отступление, опять отступление. Ведь в чем суть испытания, которое великое благо для праведника? Проявить заложенный потенциал. То есть в человеке, в хорошем человеке, есть потенциал, который он сам не знает, пока не сделает. То есть он сам не знает, чего он стоит, и насколько он хорош, и насколько может быть еще лучше, пока не пройдет, не проживет некую ситуацию, которая заставит его реализовать вот то, что есть в нем. Правильно? То есть в принципе здесь-то про злодеев говорится то же самое. То есть, как бы вот таким примером благоденствующего злодея, по словам Гаоним, Всевышний заставляет мелких или там полускрытых злодеев этого мира проявить свое злодейство во всей красе. Понятно, о чем идет речь. То есть, допустим, человек злодей, но он по каким-то причинам своего злодейства пока еще стесняется, да? То есть вот он думает, да, а получится ли у него, а там вот милиция ходит, иди знай, что там произойдет сейчас, да, вот, иди знай, что произойдет. Вот Всевышний ему посылает великого злодея, у которого все хорошо, у которого все прекрасно. О. И что тогда делают вот эти стеснительные злодеи, да? Они преодолевают себя, преодолевают свои комплексы, набираются смелости быть такими, какие они есть. То есть проявляют себя вот так, как они есть. Вы хотели что-то?
Ну, если позволите, я встречал, если мне память не изменяет, в комментарии Рамбана вот к этой теме на книгу Йова. Здесь об этом дальше будет.
Да.
Не об этом, но об этом комментарии знаменитом. Если мне память не изменяет, там есть как раз вопросы, задают Йов, по-моему, Элифазу, если опять же, зачем тогда в этом мире нужны вот эти вот злодеи или негодяи, там как угодно. И он отвечает ему, чтобы у человека был выбор, Рамбам говорит в комментариях. То есть у него был выбор между добром и злом.
Конечно.
Вот, мне кажется, это ложится тоже.
Да, но я хочу...
А средний принимает сторону.
Послушайте, я все-таки хотел подчеркнуть, да? Я же сказал специально, что это можно было бы рассматривать и как испытание праведному. Это никто не отменял. Но здесь Рамбан говорит о том, что это является как индикатором проявления злодея.
Это тоже свобода выбора.
Да нет, ну тут тоже не то же, да, что здесь сказано.
Не-не, ну папа, я извиняюсь.
Каждое как бы... Да. Да, так вот, как объяснили Гаоне, значит, Всевышний делает это для того, чтобы испытать, в смысле, проявить и наказать злодеев, которые скажут, что вот злодеи чувствуют себя в этом мире хорошо. Да? Вот. Как сказано, сказано в псалмах, Ахшов, а вот Элаким ума беца кенешмор брито, да? Значит, а нет, я прошу прощения. Это была цитата из псалмов. Вот эти злодеи, они находятся в благоденствии и достигают богатства. А это из царей. Ахшаве авот, ахшов ла авот элаким, ума беца кинешмор брито. Значит, напрасно служить Всевышнему, и какая польза от того, чтобы будем хранить его завет, так говорили люди в книге царей. И заканчивает этот абзац Рамбан словами «Баруха Юдея Эмет» – «Благословен тот, кто знает истину». В смысле, Всевышний знает, да, кому что посылать. Да. А мы не знаем. Вот, мы видим перед собой злодея. Допустим, даже если мы действительно понимаем, что он злодей, в смысле совершает злодейские поступки. Да. Сейчас вот обратите внимание, да, то есть что значит вот эти слова Рамбана «Барух Юдей Эмет» – «Благословен, знающий истину». То есть человек видит перед собой злодея, может быть, который процветает. Может быть, его процветание – это плата за какие-то его заслуги. И когда мы говорили о том, что процветание злодея может быть платой за заслуги, я ведь специально объяснял, так это было слышно из Рамбана, что по меркам этого мира это действительно заслуженная плата. Вы поняли? То есть, если, допустим, передо мной злодей, который процветает за свои, пусть даже самые мелкие заслуги, он процветает заслуженно. Не мое дело считать его деньги. Может быть, другой вариант. Может быть, он процветает незаслуженно, а в заслуги своих праведных предков. Тоже не мое дело. Хотя заслуги предков как бы трудно, обидно взвешивать на весах. И, к сожалению, если почитать Танах, почитать пророков, мы видим, что очень часто у самых больших людей дети не являлись продолжателями настоящими дел отцов. И тем не менее, они часто процветали в заслуге. Но и это не наше дело. А может быть этот злодей, да? Может быть этот злодей, это на самом деле потенциальный праведник. И Всевышний ждет, пока он сделает тшуву, пока он раскается. Мы думаем, что он злодей, законченный. Он действительно сейчас пользуется незаслуженным. Его процветание на сегодняшний день не заслужено. Но Всевышний знает, что он это оправдает и заслужит тогда, когда раскается. Или четвертый вариант, упомянутый здесь, да? Вот этот вариант, который привели Гаоним, да? То есть, когда злодейство и процветание вот этого конкретного злодея, оно вообще к свободе выбора, заслугам, награде и наказанию вообще не имеет отношения. Я имею в виду в личном плане вот этого конкретного злодея. Вся его жизнь, все его злодейство и все его процветание не для него, а для других людей. То есть это вообще не человек, по большому счету. Демон такой живет среди людей. Функция, да, совершенно верно. У него нет ничего, ни заслуг, ни вины. Он как бы мираж такой. Понятно? Как говорят сегодня, почувствуйте разницу, да? И как бы ни выглядел злодей в наших глазах, вот злодей, которого мы видим в этом мире, да, мы не знаем, к какой из этих категорий он относится. Барух Юдей Эмет, благословен, знающий истину. Это как бы Рамбан говорит, я готов благословить того, кто знает, кто есть кто и что где. Понятно? Это я к тому, что нужно быть осторожнее в суждениях. Поэтому не зря учат мудрецы, и в том числе Рамхаль. То есть Рамхаль вообще, так сказать, он подводит под всем этим черту, как бы сказать, посек, да? То есть выносит закон из Талмуда, по мнению жены Раби Мейера, да? Что проклинать можно не злодеев, а только их злодейство, не грешников, а грехи. Грехи исчезнут, но не грешники. Но это Рамхаль, это как бы уже намного ближе к нам. Но Рамбан, он однозначно говорит, что мы не можем знать. Есть миллион причин благоденствия злодея, и часть из них, она может быть вполне оправдана даже человеческим судом, потому что, на мой взгляд, если злодей проживает как бы награду за свои добрые дела, вполне как бы законно, вполне объяснимо, нет претензий. Сделал хорошее дело. Компанию какую-нибудь взял большую, да? Не буду называть какую, чтобы, не дай бог, не думали. Да? Много людей пользуются благами этой компании. Он сволочь, да, все это знают. Но он сделал хорошее дело. И это за это ему его благоденствие. Да? То есть его отношение со Всевышним, это не наше дело. Он будет за это в гейноме. Не наш вопрос. Но то, что он получает, он заслужил. Или такой злодей, про которого Всевышний знает, что он сделает чуву. Ну, то есть как бы раскается. Да? Наше ли дело судить? Да? Если у человека есть ребенок, и он хулиган, но он же не прибьет его, да, там в этом, в молодости, да, то что там его, как, да? Будет ждать, человек верит, что когда-нибудь этот козлик одумается, раскается, да, и придет время, да. Так каждый человек, посмотри на себя, да, посмотри на себя и подумай, я же стал человеком, ну, как я сейчас считаю, по крайней мере, да, значит, и он, наверное, сможет, да. Понятно, я надеюсь. Понятно с этим? То есть все не все так просто. Нормально. Вы им тишали. Дальше, следующая тема. А если вот у тебя возникает вопрос? Арейши текно ахахомим драким алелу, лефи кабалатам в лефи... Ахра, псуки, тора, ве анавиим, имкен, маху, зеша, анавиим, цовхим, алиньяна, зе. Рамбан говорит так. После того, как мы умные, то есть вот мы выучили мудрецов, мы видим, что есть как минимум четыре причины благоденствия злодеев в этом мире, да? Значит, которые установили нам мудрецы. Вообще он здесь очень интересно говорит. Тикнуха хамин драхим аэлю. Установили мудрецы эти пути. Не открыли, а установили. так мудрецы сказали, вот по таким причинам может быть. Таканат. Таканат хахомим — это когда мудрецы делают постановление. Исправляют то, что раньше не было исправлено. Очень двусмысленно звучит. Что вы, да? Это нужно было бы это назвать, объяснили, открыли. То есть это всегда было, а они нам рассказали, они нам показали. Мы этого не видели, они нам показали. По словам, потому как Рамбан говорит, может я, то есть я точно не знаток средневекового иврита, может быть там есть всякие исключения, кто-то что-то там знает, да. Я такого не знаю, но по-простому тикну, да, на языке Талмуда это означает «не было, и они сделали». Литакайн — это придать форму, которой не было раньше. Ну, неважно. Будем считать, что это объяснили для того, чтобы не уходить в полную мистику, да, постановлений мудрецов. Будем считать, что они объяснили это. Хотя, да. Лефика была там, ну, то есть согласно традиции, которую получили, согласно Кабале, или согласно потому, как они разрешили, объяснили стихи в Торе или в Навии. То есть после того, как мы знаем, что есть как минимум четыре причины, оправданные и справедливые, как минимум в глазах Всевышнего, почему злодею в этом мире может быть хорошо, тогда как же понять, спрашивает Рамбан, пророков, которые кричат об этом. Мы находим в пророках, что пророки кричат. Вот, например, значит, то, что удивляет пророка Ирмиягу, ну, как бы в злодеях. Цадиката Ашем, киариф алеха, ах мишпатима даберетха, мадуа дерех рашаим цалеха. Это стих просто вообще потрясающий, да, из Ирмиягу. Значит, это он обращается ко Всевышнему. Это вообще удивительное явление. То есть все, что мы учили о пророчестве здесь, или вы могли еще учить это где-то в другом месте, Всевышний раскрывает пророку, что он должен сказать. Да? А здесь у пророка мы видим диалог пророка со Всевышним. И смотрите, как пророк со Всевышним разговаривает. Уважительно. Цадик ата Ашем, то есть праведен ты Всевышний, да? Вот. Киариф алеха, чтобы я как бы спорил с тобой. То есть ты праведен, я с тобой спорить не буду. Ну, то есть по-простому, да? Спорить не просто спорить. Рив — это не просто спор, это спор с претензией. Это спор, в котором человек требует свое. Это как спор в суде. Это скандал. Риф — это не просто спор, это скандал. Вы поняли, это не такой спор, в котором интеллектуальный, в котором должна родиться истина. Риф — это... То есть, как бы пророк говорит, справедлив ты Всевышний, чтобы я начал с тобой ругаться, да, там, за свои права, отстаивать свои права. Ах мишпатим и дабер. Ну, о справедливости поговорим. Да? То есть... Ты праведен, чтобы я с тобой ругался, но о справедливости мы поговорим. Как бы претензия, ну, можно так понять, как бы претензия философская, претензия объяснения справедливости, да, того, что происходит, она существует. Как минимум, он требует объяснения. И мадуа дерех рашаим цалеха. Почему путь рашоем, почему путь злодеев успешен? Это его претензия. Пророк предъявляет претензию по Всевышнему. Почему злодеи достигают в этом мире успеха? Почему они успешны? Претензия. Он говорит, типа, я не ругаться, да? Но вопрос интересный, да? И на него нужен ответ. Что вы хотите сказать?
У меня вопрос, если можно, поясните, а что имеет в виду пророк под словом «успешен»? Что он называет, что он успешен? Если у меня много денег или много жен, или много что, верблюдов, я успешен, это что он называет?
По-простому так, да.
А, то давайте... есть он имеет в виду вот это?
Да? Нет, ну смотрите, вот это вот, то, что мы видели, да? Исигухаль, то, что мы видели цитату другую из Псалмов, Исигухаль, мы за Исигухаль, достигли богатства, положения, силы. Все то, что люди в этом мире обычно принимают за успех.
В системе отсчета нашего мира, так сказать.
Конечно. Конечно. Ну что вы, да?
Не договорятся.
Конечно. Конечно.
Мои мысли не ваши мысли.
Конечно.
Мои дела не ваши.
Ну, оно это... О, вот так. Вот видите, я же начинал урок специально, да, то есть я специально упомянул. Вообще злодей, которому в этом мире хорошо, это очень тяжело. Это страшное испытание для праведника. Ну или для того, кто считается праведником и пытается таким им быть. Это очень тяжело. Это выводит на чистую воду злодеев, но это причиняет страдания людям, которые хотят быть праведниками. Я понимаю, я, конечно, понимаю, что с точки зрения глубокой каббалы, да, мы сейчас это все объясним, и будет это справедливо, да. И тот, кто страдает от того, что кругом злодей, он сам злодей. Потому что он эгоист. Я специально как бы использую это слово. Я не шучу, между прочим, я не шучу ни грамма. Да?
Нет, какие брали у вас все, что-то.
Нет, вот вы это знаете.
Не,
это... Я не шучу ни грамма. Да? То есть есть такое, вот есть такое явление. Человек, который считает себя праведником, которому плохо. Да? Вот. Вот такой человек. Он старается исполнять заповеди Всевышнего, изучать Тору, ходит в шляпе, отрастил бороду. Ну там, неважно, да, отрастил, не отрастил, чтобы никто не подумал, что я говорю об определенной какой-то конфессии, направлении. Нет, это явление чисто человеческое. То есть человек хочет быть праведником. Вот. Человек хочет быть праведником, с одной стороны. И он изо всех сил исполняет то, что он считает заповеди Всевышнего, изучает вот весь из себя, да? Вот. И его бесит, да? Любой человек, который этого не делает и достигает большего успеха, чем он. Как же так? Грызет его буквально червяк, да, в душе. Меня обманывают. То есть не то, что не нужно обманывать. Он знает, он слишком умен, он слишком хорошо понимает, да, что весь этот мир, в котором он находится, все это чепуха. Там, и, то есть он хочет достичь успеха своей праведностью, то есть тем, что он считает праведным, внешне праведным поведением. Но он видит, что вокруг него люди, которые не ведут себя таким образом, и они-то как раз и получают. Это же ужасно. Это же кошмар. Как вот эти вот ничтожества, да, они удостаиваются, значит, благословения от Всевышнего, а я ничего не могу получить. И кто этот человек? Он злодей? Подождите, дайте я вопрос задам. Да. Этот человек кто? Он праведник, который несовершенен, и он еще придет к своему совершенству? Или, может, он злодей законченный, да? Который просто слишком умен, чтобы быть... Злодеи же тоже разные бывают, правильно? Один сразу идет на большую дорогу, да, с дубинкой, да? А другой поступает в университет, чтобы потом уже всех побрить, как бы, да, сразу, да? Не размениваясь на мелочи, да? То есть мы судим о людях по совершенно внешним проявлениям, да? Вот если он хорошо учится, да, значит, молодец, да. Если двоечник, то школу прогонит, значит, он плохой, да. Значит, не так. Настоящие злодеи, они ведь...
Маскируются.
Нет, не маскируются, не маскируются. Не маскируются, просто... Злодей и идиот, это же не всегда одно и то же в понимании этого мира. Не знаю. Существует ли такое явление, скажем так, в религиозной среде? Кто сказал, что
все,
нет?
Все существует.
Поймите меня правильно, да? Я это говорю сейчас не для того, чтобы пальцем на кого-то показать, вот он, злодей, который в праведнике рядится. Я это говорю, чтобы с собой разобраться. И вам предлагаю сделать то же самое. Вот, потому что это очень важный момент. То есть даже если человек, как бы он ощущает потребность, да, служить Всевышнему, то есть у него есть такое желание, первым делом он должен задать себе вопрос, а зачем я это делаю? И если только мотив, да, я бы так посоветовал, да, если только мотив, он не служит, хотя бы в теории, не служение ради служения, то лучше не начинать. Да? Лучше даже не начинать. Да? Уже живи, как живется. Да, дайте я все-таки закончу эту мысль и вырулю.
У меня вопрос есть по этому поводу. Не у меня, а у наших учителей. Как же сказано, что от лишма придешь к лишма?
О, это я вам скажу.
Если не начинать.
Я вам сейчас скажу. Это очень такой, очень интересный спор, я бы вам сказал. Он у меня почти перед глазами. Вот. У меня почти перед глазами этот спор. Я сейчас объясню. Нет. Я сейчас объясню. Ну, чтобы было понятно. Вопрос непростой. Рав Элияху Деслер, Михтав Элияху. Значит, знаменитый, сборник Рав Элияху Деслер, он не писал специальных книг, но он писал какие-то письма, статьи, и вот собрали, как бы, статьи, письма, которые он писал, и значит, собрали их в сборник, называется «Михтав Элияху», «Письмо от Элияху». Ну, как все еврейские книги, оно имеет, как бы, двойное. С одной стороны, упоминает имя Рава Деслера самого, с другой стороны, письмо от Элияху, Элияху пророка. Конечно, потому что устами истинных мудрецов во всех поколениях сам Всевышний с нами разговаривает. Так вот, к чему я это? Так вот там в Михтав Элияху, значит, там есть такое место, где сказано, да, что если ты не думай, да, что вот это вот сказанное мудрецами, что человек всегда должен, в любом случае должен учить Тору, не во имя Торы, да, и начав изучать Тору, он обязательно придет вот к этому уровню изучения во имя, да? Вот. Так вот, говорит Михтав Элияху, что ты не думай, что речь идет о том, что человек идет изучать Тору с какими-то совершенно шкурными интересами, и само изучение без каких-то мыслей на эту тему сделает его праведником. Нет, нет. Речь идет о том, что человек хочет учить лишма, то есть учить во имя, хочет служить. Он не знает как. Есть такое явление. То есть вот, как бы, можно разделить этот вопрос на два подвопроса. Спросишь человека, хочешь ты быть праведником? Честно говоря, хотелось бы. Да? Вот, был я злодеем, ну, к примеру, да, был я злодеем, я просто иллюстрирую, да? Был я злодеем, я не скажу, что мне это очень понравилось. Да, все было хорошо, да, все у меня было, и мне за это ничего не было, да. Но вот что-то у меня внутри, как бы, что-то... Вот есть у меня такое ощущение, что лучше быть праведником. Ну, хорошо, продолжаем этот диалог. Хочешь быть праведником, будь им. Это я не могу. Это как же мне, да, у меня машина, яхта, это, и вот что, вот... Мне тяжело. Я в принципе бы хотел, но я не могу. Да? Вот представьте себе, человеку там, я не знаю, 65 лет, 150 килограмм веса, да, ему говорят, ну может ты похудеешь там, спортом займешь. Да я бы хотел, но я уже не знаю как. Да? Помоложе бы, может быть, похудел бы, а сейчас пока буду худеть, умру, да, мне же уже как... Это, на мой взгляд, это вполне нормальное, естественное, духовное ощущение человека. То есть я в глубине души знаю, да, что такое хорошо, что такое плохо. Да, но у меня нет сил. У меня нет сил. О, так вот говорит Рав Деслер, примерно так, в этом смысл того, что он говорит. Вот про этих людей сказали мудрецы, что пусть он идет учить Тору ло лишма. Да? В смысле, не во имя Торы. То есть его нужно внешне стимулировать, да, ему для того, чтобы победить его дурное начало, чтобы преодолеть ему его лень, ему нужно как-то это, стимул какой-то пройти, да, простимулировать это. я не знаю, ну там, если речь идет о простых людях, не о богачах, я имею в виду, можно ему деньги платить за то, чтобы он учился, да. Если человек богатый, деньги ему не нужны, можно ему почет оказывать. Вот давай ты с нами поучишься, и мы тебе потом напишем. Цатик. У каждого человека свое, как бы, да. Так вот про таких людей говорит, вот пусть этот человек так и делает. И пусть тот, кто его будет учить, пусть так и делает. Есть даже история, известная история, как раз хорошая иллюстрация будет к сегодняшнему уроку. Раби Игуда Анаси, составитель Мишны. Раби Игуда Анаси. Ох, я не перепутал. Нет, подождите. Нет, хуже. Надо было повторить. Нет. Сейчас поймете, почему хуже. Нет, я хотел сказать про внука. Нет, по-моему, я ошибаюсь. Внук Рашби, Раби Шимона бар Йохая. Его так и звали. Раби Шимон бен, не Раби, Шимон бен Элиэзер, да? Да, он был мажором. Гуляка, все тут, да? О, и наоборот, сын, значит, Раби Игуда Анаси, да, или сам Раби Игуда Анаси, короче говоря, ну, внук, да, великого Рашби, да, прожигает жизнь. Он ему сказал, идем к нам учиться, пойдем, поучишься. Зачем? Вот мы тебя оденем полосатый халат, штраймл, то есть посадим тебя, будешь среди раввинов сидеть. Он пошел. И стал. И вернулся. Об этом говорит Рав Элиягу Деслер. То есть не бывает такого, говорит Михтав Мелиягу, чтобы человек просто взял учить Тору по каким-то совершенно шкурным соображениям, не имея в виду, да, надежду на то, свою собственную надежду на то, что Тора выведет его на свет. Да? И Тора его действительно вывела. Рав Элиягу говорит, такого не бывает. То есть нужно иметь какое-то намерение. Это ответ на ваш вопрос. Так пишет Михтав Мелиягу. Значит, почему я сказал, что этот спор у меня перед глазами? Да? Дело в том, что Рав Моше Шапира, чтобы он был здоров, да, он не внук Рава Деслера, а сын его воспитанника. То есть как бы Рав Элиягу Деслер для Рав Моше Шапира, чтобы он был здоров, был приемным дедушкой. Да? И вот я вот этими ушами слышал, вот этими глазами видел, да, значит, то есть Рав Мойше так сказал. Он говорит, да, говорит, есть такое мнение, да, есть такое мнение, есть такое мнение, что вот это высказывание мудрецов, чтобы человек учил Тору не во имя ее, а из этого придет во имя, оно ограничено как бы исходным намерением, да? Что человек надеется, что Тора выведет его на свет. Да? Так вот, сказал Рав Мойше, это неправильно. Да? Тот, кто считает так, он недооценивает свет Торы. Свет Торы, да, сила Торы настолько велика, настолько сильна, что ради чего бы человек не начал изучать Тору, да? Свет Торы выведет его. Если только он, конечно, будет как бы достаточно долго этим заниматься. То это не сразу, не в первый день. Это он рассказал. И, честно говоря, я уже не помню, это было сразу после того или потом. Да? Так он рассказал, как в детстве сидел на коленях у Рав Деслера и дергал его за бороду. Да? То есть это чтобы народ не начал кричать, а вот там Рав Деслер пишет. Да? То, Халила, да? Кто я такой, чтобы оспаривать Рав Деслера или Рав Мойше. Но что я хочу сказать, что вот это вот, насколько изучение Торы, насколько 100% изучение Торы выведет человека на свет Божий, так сказать, в любом случае это непонятно. Но, тем не менее, если мы будем здесь говорить лемаасе, то, что называется, то есть руководство к действию, да, возможно, наверное, с точки зрения понимания, которое высказал Рав Мойше сам, чтобы он был здоров, да, когда я сказал, что тот, кто хочет учить Тору, да, ради каких-то шкурных эгоистических соображений, так пусть лучше не начинает, да. Хотя что, это не я сказал, это Талмуд сказал. Вот. Ну, не важно. Но в любом случае, в качестве совета, если кому-то мой совет нужен, да, если человек хочет на самом деле быть праведным, да, то нужно иметь это в виду. Да. И нужно задавать себе вопрос, да, а почему, собственно, я хочу стать лучше? Что мне с этого? Чего я от этого жду? И если только вдруг... Да, первоисточником, да, исходной посылкой этого движения является желание что-то в этом мире приобрести, да, будь то слава, почет, деньги, интеллектуальное удовлетворение, да, то лучше не начинать. То есть лучше посидеть, подумать вообще, зачем я живу, что, почему, как бы мне, как мне себя вести. То есть вот то, что я все-таки хотел сказать сегодня. Да? Это очень важно, да? Очень важно. Вот. Это я к чему? К чему? Мы возвращаемся к тому же, да? Все-таки, так сказать, осветить этот нюанс. Мы находимся в вопросе Рамбана. Видимо, мы его уже сегодня не закончим, отложим на следующий раз. Но вопрос, как бы я повторю, Рамбан говорит так, после того, как мудрецы объяснили, почему пророки кричат на Всевышнего. И в свете вот этих объяснений, которые я тут давал, помимо тех объяснений, которые говорит сам Рамбан, все равно этот вопрос остается. Что я сказал? Что если праведнику в этом мире плохо, то еще вопрос, какой он праведник. Правильно? Праведник ли он на самом деле? Мало ли кто считает себя праведником. Сам факт тому, что человеку в этом мире плохо, в смысле плохо внутри него, да, не люди воспринимают его жизнь как плохую, а если он возмущен, да, почему вот эти злодеи, да, почему они достигают такого успеха? Нет, понятно. Понятно, что есть такие ситуации, где вопроса быть не может. Там Гитлер, да? Ужас. Сколько страданий принес людям. Сталин, ну, Ясир Арафат, да? То есть есть люди, которые вообще на людей не похожи. Мерзость такая, да? Или там, не знаю, маньяк какой-нибудь, да? То есть когда сталкиваешься с этим в газетах, например, что где-то там появился маньяк, который убивает людей. Это же чьи-то дети или что-то, да? Это же ужасно, правда? То есть человек может страдать просто из одного только сострадания. То есть у него может быть внутри возмущение, как Всевышний может допустить такое зло? Это одно. То есть такого рода страдания, тут, конечно, есть о чем возмутиться. Да? Но страдания типа, да, я такой праведник, да, я весь из себя стараюсь быть хорошим, да, а вот эти гады вокруг меня, мерзавцы, ничего не стоящие, у них все так прет и прет. Такие страдания, это, я не знаю, это страдания праведника. Но пророки возмущаются. И я думаю, что, кстати, об изучении Торы, раз уж говорили, надо тут хоть некий нюанс оттенить. Человек может стремиться к изучению Торы, как бы на первый взгляд, безотносительно вообще понятий добра и зла, праведности или злодейства. Есть у человека, есть такое отдельное стремление, которое как бы к праведности и злодейству на первый взгляд отношения не имеет. К истине. Человек хочет знать. Знать. Нет, я его просто хочу знать, да, как вот оно есть. Я думаю, что это тоже хорошо. Вот. И... Я не знаю. Да, ну и последняя мысль как бы на этом уроке. И страдание праведника, на мой взгляд, да? То есть человек, который способен стремиться к истине ради истины, даже не отдавая себе отчет на каком-то этапе, как это соотносится с понятиями праведности и злодейства, такой человек, на мой взгляд, он может испытывать самые настоящие страдания от неправды в этом мире.
Вот пророки как раз.
Да, вот. Я как бы к чему. То есть важно понять вообще, о чего пророки кричали. То есть нужно понять, о чем кричали пророки, чтобы по-настоящему понять, а что же, собственно, Рамбан спрашивает на пророков, да, чем Рамбан возмущен. То есть, так ли, на этом мы останавливаемся сегодня. Мы поняли, что могло возмущать пророков. С Божьей помощью через 2 недели мы постараемся понять, что возмутило Рамбана. В возмущении пророков. Спасибо за внимание.
Спасибо вам большое.
Все, давайте сейчас...